знаете, я предлагаю начать. Насколько я знаю, еще люди подойдут, но мы будем потихонечку вместе с ними встраиваться в тему последовательно. Я сотрудник исследовательского центра человека Вера Чернышова. И мы здесь уже не первый раз проводим занятия на разные тематики. Собственно, наш центр занимается тем, что, ну, в соответствии с названием, исследует человека, его потенциалы, о которых очень много написано, но, так скажем, практическая реализация, ну, на уровне технологий и методик и практического применения не прописана достаточно однозначно. Вот, поэтому, собственно, исследовать есть много чего. И вот одно из этих исследований, за которое многие брались в человечестве, это исследование силы слова. Собственно, первое, что приходит на ум, естественно, это вначале было слово. И давайте, я предлагаю сразу не бояться банальности в течение нашего с вами сегодняшнего исследования совместно, потому что действительно многое уже сказано на эту тему. И первым, так скажем, тезисом, который я предлагаю вспомнить, это то, что, в общем-то, в нашей мифологии, на которой мы опираемся все в своем мышлении, это, в принципе, достаточно доказанный факт, что первое, в нашем мышлении первая сфера, на которую опираемся, это некая наша мифология, которую мы так не называем, но которая, в общем-то, научным языком именно так и называется. И в ней, в народе, вот разлито достаточно плотным слоем впечатление, что не говори зря, сказал дурной там, сплюнь там или что-то еще. То есть все всегда знают, не сговариваясь, что слово имеет силу. То есть это есть некая такая устойчивая достаточно...
Здравствуйте. Здравствуйте. Извините, что не познал.
Очень приятно вас видеть.
Я вас тоже очень рад видеть.
Итак, на уровне мифа мы все этим пользуемся априорно. И, так скажем, это даже, ну вот исследователи сказок и мифов на это опираются, но, в общем-то, никто не доходит, ну не то, что никто, возможно, редко кто доходит до, собственно, источника этой силы. Почему, собственно, сказанное слово может иметь силу, может не иметь силу? Почему вот если, например, даже есть такой принцип, ты что-то подумал, передумай, переформулируй. То есть даже на уровне внутреннего слова, потому что мы мыслим, в принципе, словами, это и филологи, и все языковеды уже знают, что у нас язык, он от мысли не отделен, он сопряжен однозначно. Даже слово, не проявленное вовне, а произнесенное внутри, или даже сон. Вот, знаете, есть такая методика. Если увидел плохой сон, есть какой-то образ сложившийся, он на тебя, естественно, влияет, если там испортилось настроение и так далее, впечатление, его надо передумать, концовку или что-то еще. То есть есть устойчивая такая матрица, что что-то сказанное, что-то подуманное, что-то, что произвело на тебя впечатление, что было выражено явно вовне или осталось во внутреннем мире, с этим можно как-то работать. Собственно, это первая мысль, которая нас ставит на уровень сотворения. Например, вообще один тот факт, что человеку пришло в голову молиться, говорит о том, что вообще ему пришло в голову, что его слово может кто-то там услышать и сделать, как он просит. То есть это тоже ставит нас на уровень сотворения. Я буду подсматривать. Извините. Таким образом, на уровне мифа, на уровне привычек, мы все с вами понимаем, что у слова есть сила. Но вот смотрите, на днях показывали этого Гарри Поттера. И у них там есть обучение заклинаниям разным, да? И вот она говорит это слово, преподаватель-учитель, у нее срабатывает, а у учеников не срабатывает. Значит, все-таки не все зависит от самого слова, а каких-то кодов и матриц, которые записаны в слово, а все-таки зависит от того, кто его произносит. И, собственно, в течение сегодняшнего занятия семинара мы будем говорить именно об этом, что почему у одного человека слово работает вот, ну, вот настолько, сколько в него, так скажем, ну, в эти буковки заложено, а у другого человека это работает совершенно в другом объеме и масштабе. Конечно, я привела пример какого-то заклинания, да? Ну, это так немножечко, ну, неприятная тема для многих. Но, в принципе, если наш весь мир был создан, возвращаемся к банальным нашим темам, да, по слову, и оно все работает, и здесь реальные законы действуют, то я предлагаю не бояться, ну, вот этих вот примеров. Потому что любое наше слово, в принципе, может стать, ну, не то чтобы прям заклинанием, но иметь следствие, последствия. Итак, собственно говоря, переходим ко второму тезису, который я хотела многим напомнить, потому что большинство это знает, что риторика сама, она вышла из диалектики. И, собственно, вот Сократ, за ним Платон, за ним Аристотель, ну, вот такие апологеты, так скажем, этой тематики. Ну, там еще были, так скажем, уникально выдающиеся личности. Ну, возьмем вот эту вот плеяду. Практически они, во-первых, там было... Там в первую очередь ставились качества человека во главу угла, то есть качество ритора. И там даже, ну, в принципе, там совершенно другие были социальные условия, поэтому очень многие, вот, например, Александра Македонского отдали в обучение к Аристотелю. Почему? Потому что тогда считалось, что человек, рожденный, ну, так скажем, голубой кровью, там, или, скажем так, в высоких слоях общества, он должен быть образован именно философски. И отдавали в обучение философам. И, собственно говоря, Аристотель был ритором. Обучение риторики было. Но надо понимать, что даже античная уже риторика, она не была обучением просто правильному говорению, а это была риторика равно диалектика. То есть это началось именно с Сократа. Почему? Он же сам ничего не писал, он проводил беседы. И, собственно, вот там у него была такая... тема, что вот в диалоге, в споре рождается истина. Благодаря его ученику Платону мы, собственно говоря, об этом и узнали. И дальше эта философия, и, собственно, из нее потом вытекло и описание риторики, и риторических методов, собственно, нам стали известны. Таким образом, еще тогда, в античные времена, появилась идея совершенного человека. И даже есть, кстати, и эта идея, она не просто жива и не умирает, а она исследуется достаточно активно и по сей день, и очень интересно есть наблюдение в этом смысле. Где-то читала уже давно, не помню, что были такие эксперименты по созданию совершенного универсального солдата. И практически они все заканчивались ничем, потому что человека таким множеством способностей наделяли, что он становился таким человеком, который переставал хотеть убивать. То есть он не был идеальным подчиненным после того, как становился на некоторый уровень развития своего совершенства. Вот. Поэтому вообще споры, кто такой совершенный человек и методы его совершенства, и совершенствования, и самосовершенствования, об этом, вот, как говорится, с античных времен мы с вами беседуем. Почему я говорю «мы с вами»? Сразу хочу оговориться, что я не склонна воспринимать эту жизнь как единственная. Ну, сразу. Как единственная. То есть предлагаю воспринимать всю нашу огромную прекрасную жизнь как целое. Поэтому вполне возможно, что мы с вами занимались этими тематиками и ранее. По крайней мере, сны часто говорят о том, что в этом воплощении, ну, реально не было.
Извините, а вы буддист?
Я бы не клеила ярлыки.
Я просто спросила, как вы называетесь?
Я не называюсь. Я приверженец философского отношения к жизни. И уже достаточно дзеново отношусь к этим ярлыкам. Потому что я настолько люблю и Христа, и Будду, и вот все вот это вот ядро, которое нам подарили и раскрыли, что я даже я не хочу выбирать между мамой и папой.
Я поняла, я и спросила, потому что Будда более философский, нежели другие религии. Он больше философия, чем религия, поэтому спасибо.
Вот, да. Спасибо. Итак, собственно говоря, возвращаясь к Платону и, так скажем, его современникам, тогда считалось, что управление государством, они очень много уделяли времени теме управления государством. И, собственно, для этого и управление государством, и тогда у них еще зарождалась, собственно, демократия, и вся риторика ставилась для того, чтобы, например, вот в судах было справедливое производство, чтобы люди могли себя защитить. И вот это очень сильно сподвигло там и риторические науки, и философские науки. И идея была управления не с помощью давления, а именно с помощью риторики равно диалектике. А диалектика всегда подразумевает принятие и консенсус каких-то двух начал. Вот в этом надо очень четко убедиться, что если мы говорим источник силы слова, и если мы говорим, что я своим словом управляю условиями своей жизни, то я должна сама априорно принять для себя изначально, что я не буду настаивать и не буду насильничать и над собой, и над моим окружением, над моими же собственными условиями, тем, что пришло мне, допустим, как-то в голову, а что я всегда готова воспринимать другого, как учителя, как бы говорила, ну, книги «Две жизни», и Блаватская говорила, и что те, и, собственно, говорили, читайте книгу «Жизни». То есть, в принципе, все мое окружение – это моя книга жизни. И если я хочу писать свою книгу жизни, для начала я должна научиться ее читать. Поэтому наше внимание и любовное принятие всей сферы вокруг, ну, вокруг меня, допустим, да, моей сферы жизни – это первое, с чего начинается управление своей собственной жизнью. То есть не отчуждаться. Первое – неотчужденность от своей собственной жизни. Если, извините, человек, а это уже психологами зарегистрировано, очень многие не могут смотреть на себя в зеркало. Просто физически, более нескольких секунд, посмотреть себе в глаза в зеркало. Это очень тяжелый стресс для многих, в том числе и женщин, которым кажется, что они смотрятся на себя ежедневно. Нет, они смотрят на тушь, на там, помаду, на что-то еще, но вот себе посмотреть в глаза – это первый шаг к тому, чтобы начать созидать свою жизнь по, так скажем, ну, назовем это той волей, которую ты принимаешь для себя. Как свободу воли, так вот скажем. И еще есть такой аспект, почему часто бывает, что слово, сказанное одним человеком, и слово, сказанное другим человеком, имеют разный вес. Наше мироздание достаточно разумно, и в нем есть защита от дурака. В принципе, нам с вами всем от этого только лучше, потому что если бы было по слову каждого, а люди все очень разные, так скажем, мы с вами все разные. Ну вот, допустим, здесь собравшиеся, ну, практически 100% те, которые стремлены заниматься своей жизнью и развиваться. А вообще люди достаточно разные. Если бы все было по слову каждого, вот однозначно, для всего окружения, да, допустим, просто, ну, это достаточно сложно было бы жить в этом мире. Поэтому очень интересно изучить механизмы этой защиты от дурака. Пока ты дурак, извините, однозначно берем по словам, по алфавитному значению, то и будет защита пространства от твоего влияния на него. Вот. Ну и я предлагаю, поскольку мы с вами сейчас очень быстро договорились насчет теоретической части, что очень важно, какой человек есть, и от этого сильно зависит, какое у него слово. Я предлагаю перейти к методической части, потому что нами в исследовательском центре разработано достаточно много методик, там, позиций, пунктов, по которым можно вот это совершенство разрабатывать и свою силу слова в том числе нарабатывать. И можно сейчас, так скажем, приступить. Потому что человек приходит сюда делать в первую очередь на планету? Ну, сначала учиться. Сначала учиться, а потом уже применяться. Хотя у нас обычно это идет параллельно. И да, у нас жизнь объемная, не бывает учебы без применения, но не бывает применения без учебы, иначе опять смотрите пункт выше. Тогда это будет слово дурака, который... Опыт — это тоже учеба. Кто-то получил опыт, а нету, например... Кстати, очень интересное есть наблюдение насчет опыта. Нам кажется, вот сейчас живущим, что это однозначно, что опыт нас учит. Ничего подобного. То ли археологи, то ли какие-то еще исследователи откопали какие-то там записи. Там буквально записи были очень небольшие источники, ну так их называют, памятники. Отдали их филологам на расшифровку, они их расшифровали, и там по этим записям, я, честно говоря, не знаю на чем, там на каких-то не бумажных носителях, конечно, было выявлено, что вот у этого общества, которое оставило эти памятники, не было в голове, в культуре причинно-следственной связи. То есть они не знали, откуда берутся дети. У них даже была такая традиция, что если человек куда-то ушел на несколько лет, то вот он пришел, а тут как бы вот его дети или там его родственники — это другие люди какие-то. Потому что они же уже повзрослели, он изменился, он пришел как новый человек. То есть на самом деле у нас общество развивается достаточно большими темпами, и нам сейчас не приходит в голову признать, что причинно-следственная связь — это вообще не однозначно для человечества. Вот сейчас мы ей пользуемся, как... нормальные люди, так скажем. Может быть, даже у нас на планете сейчас еще живут, кто не так однозначно этим пользуется.
По инерции пользуются, да?
По инерции? Да. На самом деле, то, что у нас входит в применимость естественную, значит, что мы это уже взяли, этому можно не учиться. Значит, уже вошло как база. Итак. Значит, смотрите. Я предлагаю, чтобы у нас методология не была на пустом месте, вам сейчас для себя выбрать одно слово себе самому. Можно вслух не говорить? Если захотите, можно кому-нибудь сказать. То слово, которое вы считаете сферой своего творения. Да, это достаточно серьезный выбор, но если что, вы можете как-то передумать. То есть вот так вот пронзите мыслью свою жизнь и посмотрите, что вам наиболее интересно. Вот, не знаю, у кого-то это яблочный компот, и причем это будет лучший яблочный компот в мире. И всегда, наверняка, на планете, вот если так вот честно посмотреть, всегда есть человек, который лучше всего делает яблочный компот, правда? Не бывает же яблочных компотов одинаковых. Ну почему-то такой пример пришел в голову. Кто-то самая лучшая мама в мире. Ну, вот бывает так. Потому что одинаковых людей нет, и всегда есть какие-то там критерии. И даже если можно посчитать средний температур по больнице, все равно она у всех разная. Поэтому вот найдите какое-то слово, чтобы это вот было одно слово. Не уметь там учить или там самопознавать, там интересно. Такие общие. А найдите конкретное. Для меня это слово. Я занимаюсь словом, я филолог. И у меня к этому тяга всю жизнь, но я это, к этому не сразу, к осознанию этого пришла. Но вот у вас наверняка у каждого есть своя сфера интереса, компетенции, даже если это не связано с вашей работой. У меня, например, не напрямую связано с работой слово. С научной деятельностью. Заходите, будьте любезны. Нет, вы себе должны, знаете, как сделать? Себе это решить, представить. Вы что хотели?
Здравствуйте. Здравствуйте. А я как раз хотел вот сказать слово, которое вы России.
Mm-hmm. Ну, то есть вы хотите, например, чтобы на вашем примере мы разбирали как пример, да?
Не самый плохой пример будет.
Ну, мы же не будем оценивать ваше слово. Мы не для этого это собрались.
Дело в том, что я-то к этому пришел как?
Нет, вы скажите слово.
А, слово информация.
Информация.
Да. Откуда взялось это слово? В начале было слово. И слово было Бог. И слово было у Бога. Слово по-гречески – логос. Но логос у греков – это не просто слово, это и идея, и учение, и информация. Поэтому для меня, как бывшего атеиста, если в начале была информация, и эта информация – Бог, вот раскрывает всю суть.
Значит, смотрите. Хорошо. Информация.
Информация.
Вот теперь представьте, что вокруг вас сфера.
Ну, сфера.
Сфера.
Просто сфера.
Сфера. Пусть это будет информационная сфера, раз у вас информация.
Да.
Кто вы? У вас у каждого сейчас это этот тренинг. Кто вы в этой сфере? Если это ваша самая самая ваша компетенция, кто вы здесь?
Ну, во-первых, потребитель информации. Во-вторых, товарищ, который пытается думать и пытается найти способы наилучшие способы получения информации. Особенно информация, которая идет вот откуда-то оттуда, из-за каши, от разума.
Прекрасный пример. Когда человек пока в процессуальности в своем творении. В принципе, допустим, если вы выбрали вот этот вот концерт, топ, или как его еще назвать, информация, как свой, то вы в этой сфере должны быть творцом. Если вы не скажете здесь вот «я», тогда эта сфера не ваша. Если я потребитель, если я здесь пытаюсь, стараюсь и другие вот эти вот глаголы, когда вы в процессе подхода к «я» в этой сфере, значит, вы еще там не творец, значит, не ваша сфера пока.
Пока нет.
Пока нет.
Но дело в том, что моя главная идея и цель в жизни – это стать человеком.
Значит так, у вас…
Человеком-творцом.
Вы выбрали свое слово, информация.
Да.
Представили сферу, развернули ее, вообразили. Вы где стоите? В центре сферы или около нее, около. Вот визуализируйте и честно скажите.
В центре.
В центре. Тогда признайтесь.
Естественно, в центре.
Вот. Раз она фиксируется на вас,
да.
Вот так и визуализируйте. Тогда вы есть творец этого своего слова. И не сбегайте с этой позиции. Понимаете, да, это позиция сильного.
Ну, творец.
Ее надо принять, да.
Весь вопрос, чего я натворю в этой жизни.
Вот смотрите, пока вы не поставите себя в центр своей сферы, своей компетенции, она до конца не ваша. Вот если я решила, что мое слово – это слово, я развернула вокруг себя сферу, поставила себя в центр, значит, мое слово – это мое слово. Понимаете, это совсем разные вещи. Если я потребитель слова, это вообще другая концепция. Если вы потребитель информации, вы потребителем будете всегда. Но если вы не будете «я» информация, да. Это слово, как ваше творение. То есть берем слово равно творение. Слово в ветхозаветном, извините, понятно,
ну,
понимание.
Творец.
Да, если вы творец вашего слова, то есть творец информации, тогда вы стоите в центре этой сферы.
Да.
Примите для себя это.
Сейчас... Я это уже принял лет 16 тому назад. И с тех пор стою. Ну, кстати,
говорить об 16... этом и говорить это разные вещи.
Нет. Дело в том, что в Гомуте был такой семинар Гому. Вот. Туда приходишь на проходную, и товарищ для того, чтобы провести тебя, это вы Гому? Если на семинаре, ну если бы я был гомо, зачем бы я ходил на ваши семинары?
Хорошо, если, допустим, кто-то из вас тоже не готов быть творцом и быть я в этой вашей сфере, Тогда просто решить для себя, каким я хочу быть в этой сфере. Да? Потому что, да, процесс всегда предшествует становлению. И это нормально, что мы сначала в процессуальном состоянии, потом в становлении. Но если вы себе не решите, что вы хотите в этом своем творении стать творцом, этого никогда не будет, потому что забегаем вперед, это мы будем на четвертой позиции нашей схемы, которую сейчас буду рисовать и обсуждать, то решение – первая творящая мысль человека. Если вы, ну раз мы об этом заговорили, то первое, что вы должны решить, вот у меня прям вот как глядело в воду, что вы скажете это. Первое, что надо решить, первое – быть пользователем. Или творцом.
Почему или?
Надо решить. Если вы решили быть творцом, то вышестоящее включает нижестоящее как часть.
В этом смысле.
Но не наоборот, да? И второе. Сейчас вообще о странном заговорю. Какую сторону вы выбираете? Потому что не побоялись нам это показать, опять же, в «Гарри Поттере». Там одинаково обучали волшебников злых и добрых. И я сейчас честно скажу, что можно быть на стороне зла, берем в кавычки, и спокойненько, прекрасно использовать силу этих сил. Ну, извините за тавтологию. Источник силы слова этих сил. Но надо просто знать, что кто вам помогает, с тем вы потом и
рассчитываете.
Оказываетесь в компании. То есть надо себе выбрать компанию. На самом деле этот выбор мы осуществляем каждый день, каждую минуту, каждое слово, в каждых отношениях. Потому что иногда вот это вот дать взятку. Это кажется, что гаишнику дать взятку или там как-то немножечко маленькую сделку со своей совестью. Это вот тот самый дьявол, который в деталях. Все равно с этого начинается. Если ты для себя решил, что ты на стороне, на чьей стороне? Это кажется, что это априорно, что мы на стороне света, на стороне добра, потому что, ну, как это наш естественный выбор, да, источник нашей жизни отсюда, со стороны добра. Но мы здесь в воплощении, когда находимся, так скажем, вот что у нас, насколько наша душа вот накопила, вот этот дух высокий, или там какие наши поступки мы сами себе создали. Собственно, мы собственными поступками и создаем свое «я». Даже есть такой психологический пример, что мы любим людей за то добро, что им причиняем, и ненавидим за то зло, что им принесли. Даже вот такая прямая позиция. То же самое, что мы строим свое «я», которое раскрашено каждый день по-разному. И вот оно, насколько оно сияет, или оно какими-то там черными пятнами утыкано, это вот от того, что вот какая мысль сегодня проскочила. Успел я ее передумать. Иногда носимся с ними. Вот я такой плохой, а и ладно, пошли, они плюнут на всех и так далее. Но мы вот с вами поговорим в дальнейшем, что надо с этим делать. Но как бы банален не был этот выбор, мы его решаем каждый день. А поскольку решение первая творящая мысль человека, то решить надо. Надо решить один раз сначала, потом решать это каждый день. Итак, поскольку мы говорим о силе слова, источнике силы слова, и мы ответили на эти два вопроса с вами пока что, я надеюсь, одинаково, или, по крайней мере, для себя сейчас однозначно, то, исходя из этого, рассмотрим 8, я надеюсь, успеем пунктов по инструментам и методам. Первое, что о чем мы говорим? Мы говорим о теме совершенного человека, о котором начинали говорить Сократ, Платон, Аристотель и еже с ними. И эта тема не оставляет человечество до сих пор. И какое бы слово вы ни выбрали, вот сейчас вокруг вас развернута сфера, она не материальная. Поэтому мы друг другу с вами не мешаем. Даже если вы сидите рядом, они не пересекаются, потому что они только, ну, Ваша компетенция всегда остается вашей. Поэтому не бойтесь продолжать визуализировать, что вокруг вас развернута сфера. Мы будем идти по пунктам, вы будете какие-то решения по ним принимать, и в этой своей сфере, в этом своем творении вы будете только укрепляться. И в принципе, по идее, после этого семинара, если у вас какая-то мыслительная хотя бы работа будет произведена вами, то вы выйдете уже другим «я» в этой своей сфере творения. Ну, это нормально. Каждый человек, там, то ли это мозговой штурм, то ли это просто посидел, подумал, то ли принял решение, всегда человек меняется, правильно? Итак, первое, что на пути совершенствования человека нам может помочь? Образ жизни. Будда говорил, бойтесь привычек и привязок. И даже если мы с вами выработаем очень хорошие привычки, но они станут уже привычками, а она стала плохой. Еще он говорил, там 8 правильностей Будды, общайтесь с правильными людьми, там думайте правильные мысли, правильные слова, все такое. Это все входит в образ жизни. И нам кажется, что живу и живу нормально, но всегда есть мелочи, которые можно преобразить. Например, я когда начала этим заниматься, я одной своей знакомой говорю, я решила там мебель передвинуть, я свой рабочий стол, я к окну передвинула, и у меня теперь вот там такой вот вид. Я говорю, сделай тоже что-нибудь. Она говорит, я не смогу, у меня уже стол у окна. Я говорю, действительно, не сможет. То есть смотреть шире. Нет, шире, я сама уже показываю. Шире. То есть найти те мелочи, которые вам помогут в этом быть более вариативным. То есть тут не важно сделать лучше, а важно сделать вариативнее. Спектр ваш, например, если у вас там... Нет примеров. Вариативнее. Я понимаю, что это слово странное, но вот так, чтобы вы, ваша толерантность к людям зависит от того, насколько вы сами полны и щедры по отношению к себе. К чему-то вот такой идет тезис.
Конечно, хорошее настроение, то все было.
Тут, да, настроение от слова настрой, если, то да. То есть вы себя настраиваете на восприятие другого человека, в первую очередь, своим собственным положением. А если у вас, вы живете по привычке, то вы, получается, другого увидеть не можете. И вы скажете, как он мог? А если ты сам вариативен, ты сегодня один, завтра другой, у тебя такой же образ жизни, ты способен это воспринимать, тогда у тебя получается меньше конфликтов, меньше раздражений, больше творчества. Итак, образ жизни. Все начинается с этого, только потом вот это. Сюда относится чистота еще. Я понимаю, что это банальщина, и это на уровне физики, то есть нашей физиологии, но это нельзя не сказать. Потому что это всегда есть индивидуальные установки и привычки. И в этом надо быть... Чистота дома, чистота тела, красота белья, извините, дамы, не для мужчины, а для себя. Извините, что я говорю об этом, но это очень важно. И если от этого, на самом деле, вы поверите, от этого действительно сила слова увеличивается. От того, что... Да. Вот, опять наше прекрасное слово «настроение». Это не оно в вашей сфере зависло, у вас похоже на сферу компетенции.
Всегда хорошее настроение.
Ваша чистота будет, вот есть созвучие слова «честность» со словом «чистота». Есть же, да, чистота мыслей. Вот чистота тела и чистота вашего дома ведет к чистоте отношений, чистоте... Кстати, вот мы сейчас дальше пункты будем разбирать. Все предшествующие входят во все последующие. Поэтому мы дальше будем говорить о... Там чистоте мысли, допустим, то есть, вернее, о красоте мысли, да, в них будет входить чистота мысли, как вот то понятие, которое мы начинаем вот здесь. То есть оно начинается с физики, с физиологии, с ежедневных вещей. Вот если чисто, хорошо сказано, посмотреть на дачу взятки с этой точки зрения, ну, какая-то, что-то тут не то, да? И получается, что начинаешь с чистоты тела и чистоты дома, разобрал бумажки на столе. Как есть такая замечательная, мне говорили, поговорка, чем больше у тебя бумажек на столе, тем больше ты должен руководствовать. Знаете, да? Тем больше ты должен.
Гений господствует над хаосом.
Гений господствует над хаосом. Чем? Пожалуйста, принцип вышестоящее включает нижестоящее как часть. Если гений выше хаоса, то господство. А если гений, он оторван, то есть он отчужден от чего-то материального, ничего он не господствует. Итак, второе. Ну как, не хочешь писать? Стиль жизни. И это не одно и то же. Образ – это немножечко вот как идти, в чем идти, а стиль жизни – это, извините, куда идти, это совершенно другая тема, это уже ближе к целям, к задачам. Вот, например, вот если взять любовь, то если мужчина любит женщину за то, во что она одета, он полюбил ее образ, а если мужчина любит женщину за то, куда она в своей жизни идет, как у нее путь, он ее полюбил за стиль жизни. И какой, как вы думаете, между этими, так скажем, запас любви есть? Ведь она с завтрашний день может одеться во что-то другое. И все, любовь исчезла. А если он ее полюбил за то, куда она идет?
За душу.
Да, совершенно другая глубина.
А передумать невозможно?
Но если без причинно-следственных связей, и каждый раз другой человек... Другой образ, другой человек, новая любовь.
Ну, это
вариативность.
Огромное сердце должно быть. Да, это просто к всепринятию близко уже.
Ну потому что стиль жизни, если он такой вот тоже в рамках, это как-то сразу узко.
А поэтому мы всего лишь на второй позиции. Но она уже
влюблённость, а стиль жизни это
любовь. Думаете, нельзя любить колготки в сеточку, я думаю, что можно прям сильно-сильно, минут на пять.
Все можно, ну, конечно, ярко, можно.
Можно, да. Ну, страсть, это же один из видов любви, так что не могу сказать, что это не любовь. Дружба тоже любовь, между прочим. Ну, другой вид. У меня прям целая разработка есть по видам любви, поэтому я буду эти примеры приводить. Обязательно. Итак. Если мы говорим о силе слова, то в стиль жизни, я скажу сейчас такой пример, который многим достаточно, ну, их называют великими людьми, личностями, помогал в их становлении. Даже вот прям совсем с малых лет. Это ведение дневника. Ой, не хочет кто-то вести дневник. Может, я не хочу. Ведение дневника или записи своих мыслей, идей, планов своих. Если, например, вам кто-то позвонил, поедешь ко мне, купи там это самое, что-нибудь, прищепки, вы все записали, и у вас будут такие только записи на столе, вы про это сами ли свою жизнь воплощение. Если у вас будут приходить вот в сфере вашей компетенции какие-то мысли, вы будете думать, а, ладно, это мое там. Ерунда. И не будете это записывать, не будете вести свое вот это вот накопление хотя бы информационной части вашего творения. Считайте, что вы не исполняете свой долг творения, потому что уже очень многие сказали, включая Данила Андреева, что творение не только не просто прерогатива и дар человека, это его долг.
Незаписанные мысли потеряны клад.
О! Сейчас все обогатились. Итак, ведение дневника и создание своих семейных традиций. Если вы только поддерживаете традиции своих предков, этого недостаточно для того, чтобы быть в своей сфере компетенции творцом. создавайте свои собственные любимые какие-то, не знаю, вокруг. Для этого, может, самовар придется купить, или там научиться печь блины, или полюбить там ходить в Царицыно куда-нибудь ездить, слушать там колокола, я не знаю. Но обязательно создайте что-то, что будет ваше и вашей семьи. Привнесите в этот стиль ваше. Если вам просто скажут там за компанию с подругой, как мама говорила, как деды делали, этого недостаточно. Вам нужно свою собственную вашу семью вести собственную семейную традицию. Даже если семья состоит из вас одного, из одного человека, значит, надо для себя, для своей семьи, для своей души. Вот взять свою душу, ну, там, сердце, разум, вот как свою семью, вот какие-то свои части внутренние. И для них, для всех устраивать праздники.
А как это с непривязанностью коррелируется?
С непривязанностью. С вариативностью, да?
Нет, с непривязанностью. Нет, это даже не вариативность, просто с непривязанностью.
А можно любить и не привязываться, любить и не ревновать можно. Традиции – это нормально. Как, например, ну хорошо, если возвращаться к первой теме, с которой я начала, что мы все опираемся на мифы, у нас все равно мышление опирается на мифологию, и это, ну, это наука, без этого никак. И вторая наша опора – это тотемность. Да, у нас есть некая тотемная сфера мысли, которая вторая после мифологической, и мы на нее опираемся. Без этого никуда, это наши стенки. Вот у домика есть пол, есть стенки, а потом уже там этажи и крыши, где мы там разворачиваемся что-то. Но мы все равно должны этот пол. Вот у нас мифы на полу и тотемы тут в виде какой-то мебели. И если нам наши тотемы создали другие, вот я цитировала там Аристотеля и же с ними, вот эти все цитаты, это, извините, тотемные вещи. Это нормально, мы ими пользуемся, потому что изобретать велосипед каждый раз. Это просто неумно, мы тратим на это кучу энергии. Поэтому я говорю только о том, что традиции надо создавать самим, а не только пользоваться другими. Это первый шаг к тому, чтобы создать свою мысль. Вы знаете, что в человечестве уже... Кстати, зарегистрировано, это просто удивительно. Я когда об этом узнала, обалдела, конечно. Практически большинство населения не создают за свою жизнь вообще ни одной своей собственной мысли. Идет только компиляция из других мыслей, из мыслей других людей. И по принципу пользы. И выбор из этой компиляции по принципу пользы. То есть чем я могу сейчас воспользоваться? А создать свою собственную мысль, ее создают, ну, какой-то там 1-3% населения. Сейчас, правда, этот процент растет, но это потому, что человечество сейчас входит в другой этап немножечко развития, который начался там с момента рождения детей Индиго и так далее. Но это многие в курсе.
Может, надо было сначала научиться чужие мысли перерабатывать, не принимать их как данность?
Конечно. Я об этом и говорила.
Не выкидывать велосипед. Может, да. Стоит каждый раз все-таки тот же самый велосипед изобретать для себя?
Поэтому мы сначала учимся, приходя в это воплощение, а потом уже все остальное. Естественно, мы учимся на... да, вот у нас пол, мебель, стеночки у нашего домика, все уже дано.
И принять как данные, материал. Разные вещи.
Да, надо сначала научиться компилировать, конечно, потом производить свое. Потому что, да, надо, ну, схемку аль чертеж сначала. И вообще эти принципы узнать, что есть системность, там структура, организация материи, самоорганизация материи. Надо сначала вот эти законы узнать. Я о том, что если мы хотим стать творцом, можно начать со своего дня ежедневного, со своего месяца, недели, года. Это вот такие мелочи, как бы, которые день наш строит. Третье, из области чувств, отношения. Фломастер только такой, извините. Отношения. Это то, чем наполнена наша жизнь. И первое отношение, которое мы должны заниматься, это отношение к себе. Это вот к той теме, что я сначала говорила, ну не сначала, недавно говорила о том, что многие не могут даже себе в глаза посмотреть. То есть честно сказать, как я к себе отношусь и как я хотела бы к себе относиться. И для начала принять себя такой, как есть. Потому что, вот смотрите, есть однозначная априорная вещь, что то, что не мое, я на право изменений это, я не имею права это менять. Если я каким-то образом от себя отчуждена и отношусь к этому как к чему-то, ну, к чему я не отношусь, я, получается, на это не могу повлиять никак. То есть первое, что нужно, это начать относиться к себе, как к самому себе, ну, вот принять себя как таковую. И только тогда я смогу, буду иметь право себя менять. Как-то. Что-то с собой сделать вообще. И здесь, если мы говорим о собственной семье, как о семье своих частей в виде души, разума и так далее, вот здесь чаще всего в отношения вступает наша душа. И все, чем наша душа питается, во все отношения она вступает. Душа вырабатывает чувства, а снаружи это некие эмоции. Питается она, значит, у нее цвет, музыка, любое творчество, искусство. И возвращаемся к неким традициям. Если у вас, например, в семье есть традиция, которая вам там близка, ходить на бокс, ну, значит, может быть, душе так нравится. А если, например, вас больше тянет к музыке, то вы должны вот эту традицию сделать себе сами. Хотя, допустим, не принято в семье, да, ходить на какой-то... То есть, вот если хотите... Ну, я скажу так. У души есть такое свойство. Она требует воссоединенности со своим источником, со своим началом. Но если вы ей не даете ничего красивого, светлого, прекрасного, искусства, там, она вместо воссоединенности получает зависимость. Вот это мы черную рамочку, зависимость, которая выражается или в зависти, или в разных видах зависимости, включая пристрастие там, к разным видам пищи, или напитков, или другим привычкам. Зависть, а можно здесь поставить дефис.
Одна зависимость интернета.
Ни одна зависимость интернета. Многие из интернета извлекают столько пользы, что это не является зависимостью, это есть источник информации, если говорить обратно об информации, например. Все можно использовать, это как дубинка, можно по-разному, да, использовать. Вот смотрите, какое интересное слово «зависть». Здесь дефис поставить, это будет зависимость. Вот все виды зависимости возникают от того, что вы душу свою не накормили чем-то из источника. Искусство, даже, ну, хорошее кино, хорошая музыка. То есть вы на самом деле можете себя продиагностировать, какую музыку вы любите посмотреть, какие там фильмы вы любите. И, кстати, увидеть, когда и на какой, на чьей стороне, зря я это делала, вы когда-то в течение жизни, прошу прощения, сейчас это говорю, были, если вам, например, нравились, часто в подростковом возрасте есть склонность к разрушению, тогда тяжелая всякая музыка нравится людям, и это, ну, есть такая... страх роста. Вот. А ближе к мудрости, к мудрому возрасту, чаще и музыка, и больше, более там классическая, спокойная людям нравится. Это к тому, что человек мудрее. И если, например, вы посмотрите свои музыкальные, допустим, пристрастия, вы спокойно себе можете даже диаграмму прочертить, какие вы выборы в это время делать. И наверняка они будут совпадать с какими-то сложными периодами вашей жизни, в смысле душевного равновесия. Вот, поэтому надо кормить душу правильно, и тогда нелинейно, вот таким образом, у вас будут выстраиваться отношения на работе с самим собой, с близкими людьми, в семье, но в первую очередь с самим собой. Потому что опять становимся в центр своей сферы, своей компетенции. Вот как я отношусь к этому своему творению, к себе как к творцу в этой сфере, можно выстроить буквально тем, что правильно относиться к своей душе. Можно сказать, зависает.
Есть хорошо, да.
Ну, вот я вот эту вот у меня вот выявлено, что это прямо вот по причинно-следственному по исследованию, что это все-таки от зависимости, от того, что человек не нашел нормального источника для питания своей души, а она живая, она живет, ей такое же питание нужно, как и телу. Просто она питается другим, она питается отношениями, но какими отношениями ты ее кормишь? По долгу или по любви? Это же совсем разные вещи. Это разные отношения, разные общения. Общение – это то, что делает людей, то, что нас связывает как общее, да, отношение, общение, общее. Этим тоже питается душа. Какое общение вы ей доставляете? Общайся с правильными людьми. Какую цветовую гамму? Если вы, например, у вас пальто серенькое, юбочка черненькая, колготочки черненькие, рубашечка беленькая, то душа скажет конфетку. И это лучший будет выбор. Хорошо, не рюмочку. Итак, четвертое. Доверие. И это вот сейчас ключевой пункт будет для дальнейшего движения в нашем с вами... прям слово такое пришло. Просветление. Вот смотрите. Если вы сами не будете доверять себе как творцу в вашей сфере компетенции, ничего не сложится. Почему? Потому что вы будете решать 100 раз, и ничего не сложится. Потому что вы кто, когда решаете? Тот человек, которому вы не доверяете. Тогда никакое решение не будет исполнено. Решение – первая творящая мысль человека. Но человек сначала должен решить, кто он. И если он говорит, я творец, а вот сейчас не звучит вера, да? Не знаю, вы слышите? Не звучит, что я сама верю в это, что я доверяю себе как творцу. Такая и будет иллюзия, притворство и ложь. И я по принципу подобное притягивает подобное, что-нибудь такое и привлеку, какого-нибудь такого же. Я творец, а сам говорю вот. Как? То есть это обязательное условие доверия к себе. Извините, и другим людям придется доверять. То есть увидеть в другом творца и доверять тому, что вот как может, так творить. Но всегда каждый на пике своих возможностей. Если взять даже, например, череду воплощений. У нас же сейчас последнее воплощение из всех предыдущих. Значит, мы сейчас на вершине своего совершенства. И если, такой вот самый лучший сейчас. Другое дело, что если ты развиваешься, как-то. У тебя есть возможность, кстати, вот не рассказала, есть такое еще наблюдение, обязательно это нужно знать, что стабильность в наше время и вообще всегда вот на Земле, там, где есть временные и информационные векторы, то есть всегда идет развитие, стабильность равна деградации. Если мы выбираем в нашей жизни стабильность, значит мы деградируем. Только развитие будет соответствовать векторному принципу движения жизни. Жизнь всегда движется вперед и вверх, человечество всегда развивается. Это просто, так эволюция сложена, такой закон жизни. Человечество всегда развивается. И если кто-то выбирает стабильность, почему еще привычки, собственно? Вот они поэтому вредны. Потому что если мы в пределах привычки, там всегда стабильность. Там тепло, хорошо, красиво, привычно, так это болото. Поэтому надо там периодически разбавлять. И второй принцип, который надо знать, что усилие не равно насилию. Потому что мы с вами где-то не знаем, где мы об этом будем говорить. Значит, сейчас мы об этом будем говорить. Что практически все, что мы с вами будем по этой методологии о чем говорить, требует усилия. И иногда будет казаться, или может кому-то показаться, что почему я над собой устраиваю какое-то насилие. Ничего подобного. Нельзя, вот если вы становитесь в положении жертвы в своем решении меняться, опять вы не творец в своей сфере компетенции. То есть надо принять за извините, априорное условие, что вы должны принять усилие как один из методов в своей жизни. Ну, усилие надо, чтобы по будильнику встать, усилие надо, чтобы там детям еду приготовить. Все это надо. Но это нормально, да? И мы это воспринимаем как норму, потому что это как-то вошло уже в образ жизни. А вообще, чтобы перестроиться, создать себе какие-то новые традиции, ходить, извините, стоять за билетами на какую-то выставку, надо усилие, но оно надо. Вот, поэтому надо вот два решения принять, кем быть пользователем или дворцом, на чьей стороне. И второе, что нужно знать, стабильная сторона деградация. Там есть очень хороший тезис на эту тему, хорошая враг лучшего. Потому что если, например, у вас что-то хорошо, то вам там начинает быть тепло. И тогда вы в этом ни в чем дальше не пойдете. Это вот такие зыбкие вещи. Всегда у нас развитие идет по некой амплитуде. И есть моменты, когда есть вот такой момент стагнации. Главное, чтобы он не был продолжительным, чтобы всегда был рост, момент роста. У нас есть момент взлета, момент усвоения всегда. Это касается информации и любых наших, так скажем, движений вверх. Нам иногда кажется, что мы перестали двигаться, а это мы усваиваем какую-то информацию. Ходили ли вы на какие-то курсы или что-то еще. Всегда есть момент каких-то поднятых бровей. Вау, класс, супер, начал применяться, а потом кажется, что я закончил. Нет, ты просто усвоил, сделал это своим и пошел дальше. То есть надо к этому тоже нормально относиться. Вот. Да, что усилие не равно насилию, это второй пункт. Итак, доверие. Как мы развиваем доверие? Вот смотрите. И это вот будет соотноситься вот с ведением дневника или записей. Доводить свои мысли до конца. Если вы для себя решите, что вот вы сидите над чем-то, размышляете, вам говорят, что ты там сидишь или там, пошла бы посуду помыла. Ну, грубо говоря, я не думаю, что у вас есть кто-то, кто смеет там вам так говорить, ну, возьмем этот образ. Что если, например, вы сами себе скажете, что я сижу идиотизмом занимаюсь, вот думаю над чем-то, мне же надо там еду приготовить. Нет, будьте внимательны к своим мыслям. Если у вас пошла мысль какой-то, ну вот, додумайте ее. Потому что на самом деле это как недовысказанные слова, они вот сидят в челюсти внешней. Недовысказанные, недосказанные слова, даже вот, ну, как бы есть такие психологические практики освобождения от тех слов, которые в горле застряли. Да, есть такие вещи. Так вот с недодуманными мыслями. Они вихляются вокруг и думаешь, что такое, что-то мешает. На самом деле это, если посмотреть на, ну так, в ментальном уровне, их можно визуально увидеть. Это вот вы на сферу уже упоминали. В принципе, есть видящие люди, которые вполне могут видеть недодуманные мысли, как обрывки недоделанных дел на ментальном уровне. Фактически это так и есть. Потому что мысль, она ведет к решению всегда обычно, как первому моменту творения, а недодуманная мысль, это как невыношенный ребенок. То, что ты не дал себе уважение к себе довести до воплощения. Потому что человек вот здесь, вот на этом уровне, на ментальном, становится творцом. Потому что решение – это первая творящая мысль человека. Если ты свою мысль не довел до какого-то решения, даже если ты ее думаешь много-много-много, какую-то тему свою продумаешь, это ты ее не бросил. А если ты ее от нее отмахиваешься, это считай брошенное дитя. Или недорожденное, или недовоспитанное. И, кстати, вполне может выйти в какие-то недорешенные решения, которые в первую очередь на жизни этого супертворца, такого, как-то будут сказываться. Но тут причинно-следственную связь очень сложно выявить, потому что, ну, мысль-то не была доведена до конца, и она вот в таком секвестированном виде и будет каким-то образом пытаться реализоваться, потому что все хочет жить. А на ментале мы творим. Итак, пятый пункт. Извините, любовь. все последующее включает в себя предыдущее, поэтому здесь мы должны образ жизни свой менять из любви, стиль жизни свой менять из любви к себе в первую очередь, к своей жизни, к этому своему воплощению, к источнику своей жизни. Он нас любит, жизнь нам дал. Жизнь! Это же такое достояние. Вот любить жизнь, любить свои отношения, любить свою душу. Если вы будете любить свою душу, вы ее чем попало, кормить не будете. То есть все вот это вот преображение делать из любви. Доверять себе из любви, принимать решения из любви. И любовь, прекрасное слово, и они написаны там масса всего, но научить любви практически невозможно, кажется. Но таки есть и выявленные инструменты, которые нам помогают, ну что ли, приблизиться к этому, нащупать вот ключики к этому. Это благодарность. Опять же, иногда кажется, что ну, если у меня нет пары, ну что, какая любовь, значит, я без любви, ничего подобного. Вот благодарность, например, входит в любовь как часть. А благодарность-то может существовать без ну, конкретной физической пары, да?
За что? Благодарность за что?
За что, например? У вас есть за что благодарить?
У меня есть. Я хотела понять, благодарность за все на свете?
За все на свете в первую очередь. То есть это самая априорная и необходимая благодарность. В первую очередь за жизнь, за свое воплощение, за каждый свой день, за каждую свою мысль. Себе благодарность. Вот я сейчас подумала об этом, решила бежать дальше, а потом думаю, нет, мне же надо эту мысль додумать. И я благодарю себя за то, что я себе сама дала это время. То есть я как-то перераспределила. Хотя бы вот такой первый пример. Не знаю, родителям, детям. Вот даже, например, вот возьмем две жизни Антаровой. Каждый человек тебе там не друг, не враг, но великий учитель. В принципе, это благодарность, когда ты человека, который ну просто прошел мимо, бросил тебе слово, воспринимаешь фактически, он тебе помог прочесть твою книгу жизни. Почему бы не быть ему благодарным? Потому что, смотрите, вокруг меня написана моя книга жизни. Повторяю, чтобы стать ее писателем, сначала надо стать ее читателем. Ее же кто-то мне пишет. Я сама, конечно, по подобию притягиваю людей. Первое, что действует, то принцип подобное притягивает подобное. Все, что вокруг меня происходит, я притягиваю к себе по подобию. Поэтому все, кто вокруг меня хоть что-то там сказал и выразил, в принципе, это меня касается. Потому что это вот, ну вот, в пределах досягаемости в моем отношении. И если я, например, им не просто там неблагодарна, а даже, ну так скажем, недовольна чем-то, пожалуйста, они могут уйти и не писать мне вот эту книгу «Замечательную жизнь», и мне нечего будет читать. То есть фактически то, что мы учимся читать знаки, кстати, вот эта способность, она тоже вот на этом уровне. Если вы не любите себя и свою жизнь, у вас нет возможности читать книгу своей жизни, читать знаки. Но знаки, как и расшифровка снов, тоже очень любимая мной тема, каждый читает, нет вот двух людей, которые знаки воспринимают одинаково. Проедет машина, там бибикнет, один скажет, а, вот бибикнул, значит, мысль моя вот сейчас правильная. А другой скажет, так, красный, нельзя. Третий скажет, машина, материя, значит, у меня недостаточно высокая мысль, там, она не от Бога, а там, от моих материальных каких-то привязанностей. То есть один и тот же знак, может для и это действительно будет в этот момент для трех рядом идущих людей вот именно так. Потому что наша книга жизни, нам ее пишут все, помогают. Надо быть им за это благодарными. В принципе, это и есть любовь. Потому что любовь – это сила соединяющая. И если я благодарна кому-то, то, в принципе, между нами возникает уже какая-то общность. И тогда мы все вместе пишем книгу жизни всю. Правильно? Потому что, ну, книга жизни есть для каждого. Ну, если так брать этот образ, да? Я не говорю о том, что есть прям книжка, но это как образ. Но есть же тогда и большая книга жизни всей нашей жизни, всех людей.
Благодарность все по-разному еще и понимают.
Это вот из области, что книгу жизни каждый читает по-своему, для каждого она будет... Знаете, есть, кстати, в астрологии такая тема, что кто... Там систем расшифровки этих астрологических знаков миллион. И вот кто какой примет, для того такая и работает. Невозможно найти ответ, почему, но это вот так.
Я
вот вот тут то же самое. И с благодарностью такая же история. Вот.
И с любовью такая же история.
Во-во-во. Вот это такая тема.
Как
щекотливая.
Как работает эта схема, если мы каждый придумываем свое понятие?
Работает, каждого. Потому что что? А, ну, собственно, я об этом не говорила. Есть еще такая тема, когда я в центре сферы своей компетенции, и я являюсь здесь творцом, вот эта вот сфера, вот моя компетенция, она уникальна. Даже если кто-то выбрал такое же самое слово, все равно в центре стоит другой человек, и эта сфера будет другая. И ну, нет, не идет. Прошу прощения. Я к тому, что в принципе все это идет к тому, что называется пробуждением или просветлением, оно уникально для каждого человека. Нет двух пробужденных или просветленных. То есть, в принципе, если ты исполнил слово своей жизни, вот это слово, то считается, что ты там, ну, по разным религиям, взял колесо своей жизни в свои руки, и, в общем-то, это момент пробуждения или просветления. И нет двух просветленных одинаково. Даже если у них вот это вот слово, первичное слово своей компетенции, было одинаковыми буковками написано.
А что вы понимаете под словом просветление? Много ли вы знаете просветленных?
Ну вот что.
Лично немного.
Лично знаете просветленных?
Да.
Серьезно?
Да.
Лично.
Да.
Что вы понимаете под словом просветление?
Освобождение от сенса.
Это только польза от этого.
Ну что это?
Сейчас я постараюсь выразить.
Ну как раз в книжках и пишешь, что это настолько индивидуально, что объяснить невозможно.
Да.
А у кого-то свое.
Значит, я это, вот я сейчас буду говорить, как я это вижу. Я это увидела в такой медитативной практике, что, ну, меня уже никто не увидит, что это не так. Но доказать я это никак не могу. Перед воплощением, когда мы там в полном абсолюте пребываем, у нас там есть полный спектр всех знаний и всего, то есть мы находимся вместе с Создателем, и мы там находимся в полноте абсолютной истины. И перед воплощением нам показывают, какая сейчас ситуация, ну, показывают это как такая чаша, в которую прям заглядываешь внутрь, и тебе показывают вот какая-то ситуация. Какая сейчас на планете? Причем ты видишь сразу все одновременно. Ну, как-то вот так это происходит. И ты выбираешь сферу своей компетенции еще тогда. Вот это вот то, что мы называем одним словом. То, что мы сейчас говорили про то слово своей компетенции. Ты это слово выбираешь тогда, и из этой истины общей, в которой ты там плаваешь и купаешься в полноте ее абсолютности, одна искра помещается в отжас, в разум. И воплощаясь, угу-ага, вот это вот все младенческое, ученическое и все такое прочее, здесь, как известно, у нас память отрубается, мы не знаем это слово свое. И мы его в течение жизни выявляем чем? В первую очередь, интересы, какие, что нам интересно, к чему нас тянет, какие-то наши пристрастия, желания. Почему еще очень много книг по психологии написано, что вы не давайте своему ребенку то, что вы считаете нужным, как бы вы ни были правильными, а вы выявляете то, что интересно ему. Потому что, собственно, поэтому подростковые часто происходят всякие закидоны из-за того, что человек начинает, его душа-то знает, его разум знает, что он в своей жизни не живет, и у него есть возможность эту свою искру, в принципе, не проявить никак.
То есть, по вашим словам, просветление – это... Знание той сферы, в которой стоит жить,
знание
слова.
Знание – это ментал, это четверка. А просветление на уровне 6, здесь вот разум живет. Сознательность – это вот ту искру истины, которая была стяжена или помещена еще на уровне до воплощения, когда ты ее явишь некой мудростью. когда на планете тобою проявится та мудрость, которая тебе была записана до воплощения. И это не мысль и не знание. Мудрость – это несколько больше. Это может быть книга, это может быть некое явление. Обычно, если брать механизм просветления, оно идет вот постепенно. Несколько озарений ведут к пробуждению, и несколько пробуждений идут к просветлению. Но это вот механизм, который невозможно исполнить по написанному. То есть это просто по наблюдению. Я сейчас как раз занимаюсь изучением этого вопроса. И готовлю доклад по Данилу Андрееву. У него, как известно, было два просветления. Я на его примере и там на примере других просветленных как раз вот это вот исследую механизм, поэтому как раз вот очень близкий мне вопрос. И нет двух одинаковых просветлений на этой планете и двух одинаковых просветленных. Почему? Потому что нету смысла там. Там из общей истины выявляется одна искра, и зачем помещать две одинаковые искры двум разным людям? У нас здесь всегда эта мудрость разворачивается по-разному. Кстати, очень интересно, об этом Даниил Андреев говорил. Ну, мое просветление что? Вот у Будды было просветление, вот такое просветление. Мое развернутое просветление – просветление. И получается, что он сравнивал просто свое вот озарение, открытие с озарением и открытием Будды. А они не должны быть одинаковыми. У того свое просветление, у этого свое просветление.
А у него два было просветления?
Данила Андреева, да.
А кто это, простите?
Он распросветлел?
Нет, просто он просветлился сначала материей, жизнью, а потом настоящим началось. Он сначала написал о стихиях, стихиалях, и описал очень подробно свое просветление. И было это связано с природой и с жизнью, то есть вот с нашей материей. Он увидел, как она вглубь строится. Какими силами он начал видеть вот эти вот, то, что мы называем, извините, там, домовыми феечками и так далее. Все это вот просто увидел, описал и, ну, естественно, с нормальными названиями. Вот. А второе просветление, которое у него было в тюрьме, он увидел вышестоящие планы. То есть это совершенно другой был образ. И, собственно, этому как раз предшествовала череда озарений. Потом он этим пробудился, чередой озарения, после этого уже было просветление. То есть он практически единственный, кто этот механизм последовательно описывал, потому что он был склонен к эпистолярному жанру, и несмотря на то, что там многое исчезло из его произведений, но ему удалось завершить главный труд своей жизни, разумеется, где вообще подробно написан этот процесс, описан этот процесс, что первый этап, что второй. Поэтому это все не... Это практически наш с вами современник. Середины прошлого века дожил даже больше, и это вполне возможно и в наши дни с вами. Это вообще совершенно не чуждо нашему сознанию. Более того, судя по тому, что описывал Даниил Андреев, опираясь на собственное вот это вот озарение, пробуждение, просветление, что это вообще состояние вот этого абсолютного прозрения, провидения, это будет нормой для человечество, которое вот он описывает.
Циолковский тоже сам писал.
И Циолковский, да. Итак, кроме благодарности развивает нашу способность любить, способность прощать. И бывает, вот я это сама испытывала, прощение как озарение. Даже, это вот даже вид озарения такой есть, прощение. Когда... Знаете, вот есть такое, цитата опять, извините, у отца все просто. И получается, что когда я кого-то прощаю, становлюсь ближе к Создателю. То есть я делаю так, как это у него. Ему не надо, чтобы было сложно, потому что слово «сложно», в нем корень «ложь». Там где-то есть ложь все-таки, сложности. И если где-то какие-то путаницы, сложности, как-то надо смотреть, видимо, выше, попробовать найти какие-то возможности и сделать простым, потому что простым тут есть рост. И когда у вас есть возможность, способность и радость делать более простым и прощать, фактически это способность любить. В первую очередь себя, потому что если вы, например, без прощения уйдете из воплощения, на второй год можно дадут домашнее задание, не уйти от этого. Вот здесь все причинно-следственные связи записываются в сердце, и делаются они любовью. И это почти намертво. Ну, в том смысле, что без прощения никак. Прощение можно через благодарность, через принятие. То есть тут тоже есть по прощению очень много методик. И не зря столько методик по прощению и столько книг написано. Потому что это очень важно для... В принципе, вот в предыдущие... эпоху, скажем так, в пятую расу, вот все законы кармы, вот они были вот на этом уровне. Там очень, кстати, интересная есть тема. Там была такая богиня Гуани. Она была богиней чуть ли не там любви и... Ну, короче говоря, она несла, судя по ее описанию, все самое замечательное человеку, а она сама была в кармическом совете, который там. То есть у них там наверху любовь и карма были на одном вот уровне, потому что любовью и в сердце записывались вот причинно-следственные связи. Поэтому пока мы в воплощении, надо использовать возможности. Здесь самый творческий мир, вот здесь. То, что мы можем сделать здесь, там не сделать, потому что там абсолют, там у нас нету вот этого момента творчества. Там все уже есть, там дано. Мы там, там есть служение, там есть разные другие выразимости, там можно узнавать очень много, там все, что написано. Там, вот, кстати, рукописи не горят, это из этой области, что там практически вся информация, которая хотя бы когда-то была ручечкой написана, она все там хранится, все записи. А здесь у нас есть замечательный шанс, если мы здесь научимся любить, то фактически мы становимся реально творцами. И начинается это с прощения и благодарности. И очень важно, что здесь обязательно в любви – это естественность. То есть, если мы будем, вот я сейчас сказала про кармический совет, но не знаю, почему так пошло, если мы будем это делать из страха, и это не засчитается, то есть это надо делать из естественного своего порыва, из своего искреннего желания. И сделать вот эту вот благодарную жизнь своим естеством. Но это чтобы не было привычкой. Но тем не менее естеством. Вот, не знаю, так вот, как тепло от тела. Я же не. Это же не привычка моя, это мое естество. Ну вот как-то так. Шестое. Вот здесь интерес, то есть вся про пробужденность тема была сюда. Если вы идете за своим интересом, то у вас есть возможность свою искру выявить и хотя бы отчасти ее, вот какую-то мудрость из нее выразить. То есть если вы 100% этой мудрости выражаете, это просветление. Но хотя бы идти за своим интересом, уважать и любить вот все, что до этого, если вы приложите к своему интересу, и если вам кто-то посоветовал, не знаю, там, что желтые обои – это к мудрости, а вам нравится зеленый цвет, ну поклейте вы зеленые обои. Ну, не знаю, ну вот надо как-то... Никогда не знаешь, что тебя приведет к реализации твоей искры, вот этой истины, которую каждый из нас... И здесь критерий – это некое то, что называется возожженность. То есть вы должны найти, чем вы горите. Вот смотрите, представьте сейчас. Вот вокруг вас развернута сфера, вы в ней «Я творец». Вот это слово, на самом деле, вы им горите, или вы бы хотели, чтобы оно было вашим? Если вы им не горите, не возожжены, это не ваше слово и не ваша сфера компетенции. Возможно, это ваша работа, или ваша там какая-то привычка, или кто-то вам сказал. Найдите то, чем вы горите, чем вы возожжены, ваш интерес, это и будет ваше слово. И это первый шаг к вашему... Просветление, ну что делать? Ну, что? Не могу ничего поделать с этим. Седьмое. Пишу страшное слово. Вечность. То есть, если вы принимаете, что вы ответственны только за эту жизнь и за это воплощение, Вот такой мерой и будете мерить вашу ответственность и вашу жизнь. Если вы принимаете, вот это очень интересно, куда вы, то и вам. Если вы принимаете накопление и вашу мудрость, вашу явленность за все ваши предыдущие воплощения, то это на самом деле становится вашим. Не только ошибки, но и достижения. Потому что совсем ошибочные воплощения не засчитываются, это большая беда для души, но тем не менее, есть такая закономерность. То есть, если вы воспринимаете свою жизнь как вечную и бесконечную, тогда все ее потенциалы в этой вашей точке сегодняшнего существования становятся на самом деле вашими. То есть здесь опять решить. Я решаю, что моя жизнь вся моя. И здесь очень есть интересная такая штука. А у меня было на ее счет озарение. Называется фрактальность времени. Вы можете в это сначала поиграть, а потом, возможно, вам понравится. Может быть, есть такое, но я прям увидела, что это возможно. Что вот у нас есть череда наших воплощений, и каждый день этого нашего воплощения, этой жизни, соответствует какому-то цельному воплощению. И у нас, например, я утром просыпаюсь, и настал вот мой сегодняшний день, да, и он соответствует какому-то моему воплощению. И я не знаю, это прошлому или будущему. И поскольку все, по моему решению, все воплощения на меня влияют, значит, и я могу влиять на них. И если это из прошлого воплощения, я не знаю, а это не обязательно. То, например, у меня сегодня что-то случается, или я могу там остаться, лежать, проспать весь день, протупить или что-то сотворить. Я сегодня могу исправить ошибки того воплощения, и оно перестанет на меня влиять как ошибка. То есть это реально можно... Ну вот, это прям метод. Если же это этот день отражает какое-то мое будущее воплощение, то я сейчас могу заложить основу для того, чтобы оно было полностью счастливым за один день. Представляете, сколько смыслов можно себе самому подарить для каждого дня жизни. И тогда, по выходу из воплощения, вам столько будет о чем рассказать. Там, можно сказать, какой отчет сдать. То есть жизнь становится интересным. Если у вас появляются дополнительные мысли, как сделать вашу жизнь интереснее, делайте это. Вот я себе вот такую вещь придумала, мне очень нравится. Получается, что у меня каждый день наполнен большим количеством смыслов. Это очень важно. Это дает некую пассионарность.
Потому что а воплощения все человеческие?
Нет, конечно.
А, нет. Простите, пожалуйста, да, мне кажется, это пояснит. А, про перевоплощение, когда мы говорим, мы какую-то религию имеем в виду, там, буддизм или индуизм? Или,
вот
там...
мне просто интересно, что такое вот перевоплощение?
Это какая-то восточная религия, да?
Нет, я не опираюсь на религию. Я опираюсь на то, что я вижу. Если я вижу свое предыдущее воплощение...
Нет, вы нам объясните, что вы имеете в виду.
Вы говорили, что
перерождение или что?
Все из религии, из верований.
Как нет, вот первое, я то, про религию и верования нет.
Наши мысли, наши слова, они рождаются из мест, которые существуют.
Вот, но я не говорила про религию.
Словесную форму.
Кто что в свои мифы вкладывает, того из того и рождается. Это естественно. Но если вы задаете вопрос про меня,
да,
то я отвечу про себя. Если вы зададите, иначе сформулируете вопрос, я иначе буду отвечать.
Да, просто я вот сейчас слушаю эту информацию, все интересно. Просто я слышу про перевоплощение, думаю, может, вы какую-то религию имеете в виду. И, например, в связи с тем, что у меня, например, христианское мировоззрение, мне какие-то вещи сложно воспринимать. Ну, вот в связи с этим.
Ну, вот это что вообще перевоплощение?
Зрение, конечно, в христианской религии сложно.
К сожалению, я или счастье свободно от догм, и я...
Нет, вы нам объясните.
Я не планирую лавировать, я планирую синтезировать. И, собственно, я этим и занимаюсь. С этого начал и Даниил Андреев свою книгу. О том, что вот у него одно из прозрений и озарений было, что не будет разделения по религиям, хотя все они будут равновесны в сознании человека, потому что это та мудрость, которая учениями привнесена в нашу жизнь. Но не будет каких-то доминирующих или превалирующих религий. Он говорит, если они друг другу противоречит, не ищите в этом противоречия. Найдите, что, как мудрецы ощупывали слона, один хобот, другую ногу, третий хвост, правильно? Это то же самое. Все люди, которые, а это через людей происходило, писали нам вот это вот учение, то, что в священной книге, да, они все описывают один и тот же прекрасный настоящий мир, потому что большинство, ну, на 90% в принципе совпадает, правда, оно и с этим составом коммунистической партии на 90% совпадает, если брать чисто идеологически. Вот там в нюансах, правда, есть, в деталях, не буду говорить, кто. Вот. В принципе, я... Нет, я могу ответить. Я сама, естественно, христианка, и рождена христианкой, и очень... Ну вот моя любовь к Христу, я ее даже... Я ее выразить не могу, насколько... Вот, у меня очень личное отношение к этому. И в связи с тем, что я постоянно занималась своим образованием, очень близко познакомилась с... Ну, я скажу, с Буддой. Потому что, знаете, я пойду за тобой, но не за теми, кто идет за тобой. Вот я как-то его очень лично восприняла, и я очень полюбила Будду, и ничего не могу с этим поделать. Ну вот люблю, не могу. И у меня как-то внутри это не противоречило, я не знаю. И знаете, и был один момент в моей жизни. Я сидела на ночь, разговаривала с создателем о чем-то. Какой-то очень глубокий был личный разговор. И вдруг я в конце разговора сделала вот так вот, по-мусульмански. Я вот так вот делаю, и у меня как будто вот шоры спали в одно мгновение. И вдруг у меня раз все три религии синтезировались и перестали противоречить. Вот в одно мгновение. Мне это было как мое озарение персональное. Но для этого нужно было... Наверное, что-то много узнать, накопить. Но это произошло так естественно, что я права не имею сказать, что у меня этого нет. Я права не имею. Это мне дано на уровне естества. Это как тепло от тела. Я не могу это от себя оторвать. Поэтому я не могу сказать, что я мусульманка. Не имею права. Потому что я и христианка, и буддистка. Поэтому я решила об этом не говорить. Я не идентифицирую себя с какой-то религией. Есть мудрость, которая явлена человечеству. И кто, какое... пласт огромной мудрости, учения нам принес, всем спасибо. Я считаю, что мы обязаны жить всем этим синтезом. И если мы что-то, что нам Создатель привнес и развернул через какого-то одного человека, отвергаем, то получается, мы вот кусок масла принимаем, а масло не принимаем как таковое.
Можно я тебе вопрос? У меня озарения не было, я, если честно, не очень понимаю. Я перерождение и перевоплощение. Да? Если мы не касаемо религии, да, допустим, хотя я только вот в восточных религиях встречала это понятие, если мы, как выяснили, перерождаемся не только в человеческом обличии, да?
Нет, есть жесткая иерархия. В этом тоже написано, что сначала все под царством жизни, которое описывал Даниил Андреев в том числе. Сначала минеральное царство, потом растительное царство, потом животное царство, потом
Бардо человеческое пишет, царство. Что можно выбрать вообще себе любое перерождение.
Нет.
Это то, что, кто чему верит, называется?
А, ну да, пожалуйста.
Да, если мы верим Даниилу Андрееву, но, да, я, к сожалению, не знаю, чем Бардо Дадол — это книга смерти, в общем-то, книга мертвых, как угодно называется. Ну, хорошо, ответьте просто на вопрос. Перерождение, оно только человеческое, в вашем понимании, или по иерархии? Как вы можете исправить сегодняшним днем свое, допустим, вот это вот временное, да, пространство, свое прошлое перерождение или будущее перерождение? Или я просто не очень поняла, что...
Это та модель, которую я себе принимаю. Я говорила про фрактальность времени, потому что сначала я увидела, что я на вершине столпа своих воплощений. Если, например, я, все мои предки, начиная от минерала, я, моих воплощений, растений и животных, минерал, растения, животные все формируют человека. В принципе, у всего созидания, по антропному принципу, задача сформировать человека. И когда мы уже формируемся в человека, практически, ну, насколько я знаю, выпасть из человеческого воплощения – это, ну, это просто другой вид жизни. Это, ну, есть такие виды наказаний, возможно, но это скорее как исключение, не как правило. Поэтому я рассматриваю сознательные воплощения, когда можно допускать ошибки, их исправлять. На уровне, смотрите, ошибки есть. На уровне оценки, а оценка только на уровне разума. А все предыдущие до человека царства не обладают разумом. Есть элементы разумности, но разумность — это процессуальность. Разум только на уровне человека. У нас только человек разумный сейчас. В будущих уже написано многими, что некоторые виды животных будут обладать разумностью. Сейчас это пока не так. Поэтому я столб своих воплощений рассматриваю в вечности, как человеческих воплощений. Потому что все остальное вошло уже. И их там исправлять нечего. Они создали того первого человека, которым я как человек воплотилась.
Спасибо.
Пожалуйста, а можно вопрос? Я не знаю, как все, но, может быть, сделаю перерыв, потому что я, например, сильно замерзла. Ни у кого нет такого.
Один пункт остался, и мы можем расходиться. Итак, какую вечность вы для себя выберете, такой вечностью вы и будете пользоваться. Если вы свою вечность выбрали в течение одного дня, вот потенциалы одного дня и будут на вас фиксироваться. И это как, кстати, тема. Вы едете из Москвы в Санкт-Петербург, и вы едете из Москвы в Санкт-Петербург в течение всей поездки. То есть вы не едете из Балагова там за следующей деревней, хотя все состоит из отрезков. У вас получается, ваш потенциал вот на всю эту дорогу фиксируется на весь ваш путь. На каждый момент пути. Ну, как энергопотенциал, временной потенциал. То же самое с воплощением. Если вы живете одним днем, одним воплощением, то у вас вот ровно этот объем потенциала и будет на вас фиксироваться. Если вы для себя принимаете, что вся вечность ваша, то вся вечность ваша. Вот решение. И восьмой пункт, последний. Я тоже очень замерзла, честно говоря. Он синтезирует все пункты. Цельность. То есть цельность ваша. Это как раз вот то «я», которое формируется, когда вы в центре своей сферы стоите. Кто здесь «я»? И дальше. По мере вашей и дано вам будет. Кем вы себя меряете? Пользователем или творцом? На чьей стороне? Выбираете стабильность? Или там допускаете ли усилия в своей жизни? Вот если вы, например, всю свою деятельность меряете, не знаю, своими мышцами, вот по мере мышц и будет дано. Если вы называете себя творцом и говорите, да, я по образу и подобию, даже если мне так кажется. А создатель для меня – это все. Если он для вас просто самый умный, то вы по этой мере будете просто всего лишь самый умный для себя. Вот у меня других, например. А если… То есть вот как вы воспринимаете свой источник, у нас тема называется «Источник силы слова». Вот источник вашей силы и вашего слова, то есть сферы компетентов, которые вы творец, как вы воспринимаете тот источник вашей жизни, вот таким вы творцом и будете. Если вы его всего лишь воспринимаете как самого умного, или там некий безликий абсолют, ну, таким и будет ваше творение, таким и будете творцом. То есть моя мера, кто я? Кем я говорю, кем я управленец, кем я живу. Начинаете это все вот со всей, вот по всей восьмерице пройти. Какой образ создателя для меня? То есть, в общем-то, вот восьмой пункт, он самый интимный. О нем практически очень сложно говорить, поэтому об этом очень много написано. Алексей Толстой. Напрасно художник ты мнишь, что своих ты творений создатель. Практически все открытия, вот само слово открытие, ни один нормальный ученый не сказал, я создал закон. Правильно? Он говорит, я открыл закон, я решил эту теорему, я нашел ответ. То есть всегда они отдают, просто отдают, это получается видение того, что этот закон есть, его уже кто-то создал. И они его только открывают, становятся причастными к этому. Значит, надо найти в себе вот этот отклик, облик, подобие создателя. И это, я вот говорю, достаточно тонкая и интимная вещь. И это можно сделать только наедине с самим собой. Поэтому вот на четвертом пункте давать себе время подумать. Давать себе время наедине с самим собой. И это будет создавать вашу цельность, которая будет складываться, во-первых, из этих пунктов, во-вторых, из вашего отношения к своему источнику. И вот этой мерой будет мериться ваше творение. Кстати, у вас за время вот этого семинара, если вы действительно работали со своей сферой, а здесь некоторые, ну, видно, что работали, а некоторые выпадали с этого образа. У некоторых реально, вот насколько я вижу, поменялось отношение к своему созданию, созиданию. И есть потенциалы, действительно выявились такие, которые способствуют своему просветлению.
Здорово, Флан, здорово.
Спасибо. В принципе, мы завершили.
Всю жизнь надо учиться, всю жизнь работать со своим я.
Мы сначала приходим, чтобы учиться. В этом же воплощении мы должны сказать свое слово, прожить свою жизнь, творить, служить. Потому что если мы не будем готовы отдавать, Будда, по-моему, сказал, опустошись, а тесто тебя заполнит. Если мы не будем готовы пассионарить, вот это вот, если у меня не будет тепло от тела исходить, я запарюсь и умру. Правильно? Поэтому надо отпускать какие-то вот. Есть озарение, ну расскажи кому-нибудь. Кстати, в научном сообществе это так и принято. Ты сделал открытие, обязан написать, всем рассказать. Вот. Творить, служить. Шестое. Вот это вот свою истину явить, найти ее. И даже вот хотя бы из этой искорки, хотя бы частичку своей мудрости отдать людям. Седьмое. Стать выше. За воплощение, в течение воплощения, вот оно будет засчитано, если вы в течение воплощения стали, преодолели в чем-то себя, стали выше, чем вы пришли. Вот. Дух накопил каких-то свершений, стал выше, и это вот каждый человек должен осуществить. Ну, как должен. Желательно, все мы заявляемся на это и хотим перед воплощением. И еще восьмой пункт, что мы делаем в этой жизни, объять необъятное. Но это мы делаем только все вместе. Потому что получается, если сложить все искры, с которыми мы пришли, то получается, что здесь вся истина нами, даже в непроявленном виде, но она здесь развернута. Получается, вот мы все понемножечку свою мудрость являем, и таким образом мы все вместе, всем человечеством, можем объять необъятное. То, что для одного человека является необъятным.